Это радио «Свобода».
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
В Соединенных Штатах на русском языке выходит книга «Саша, Володя, Борис. История убийства». Руководитель фонда гражданских свобод Алекс Гольдфарб написал эту документальную повесть вместе с вдовой Александра Литвиненко Мариной. Авторская аннотация звучит так. «Эта книга – воспоминания двух людей о третьем, дань его памяти и попытка сказать за него то, что он сам не успел. Это и историческая хроника глазами очевидцев. В центре ее взаимоотношения двух ключевых персонажей российской политики на рубеже двух столетий – Владимира Путина и Бориса Березовского. Но для нас их дружба, сменившаяся враждой, являются в первую очередь обстоятельствами убийства». Конец цитаты. Александр Гольдфарб предоставил нам отрывки из книги «Саша, Володя, Борис» и ответил на мои вопросы. Александр, ваша книга была выпущена уже почти 3 года назад на английском языке, но русское издание, которое сейчас выходит, это ведь не просто перевод с английского.
Нет, конечно, мы его значительно переделали и добавили очень много материала, связанного с событиями за последние прошедшие 3 года. Ту книжку мы сдали в печать буквально через 2 месяца после смерти Саши. Еще не были даже названы подозреваемые, я имею в виду Лугового. А сейчас уже вот все, что прошло, туда вошло. То есть это целиком новая книжка, потому что мы и текст старый переписали с начала до конца.
Мне уже приходилось говорить в передачах, посвященных фильму Андрея Некрасова и книге Бориса Володарского о том, что судьба Александра Литвиненко, не только его гибель, но вообще вся его история, вся его жизнь может служить ключевым материалом для всех, кто хочет понять, что произошло в России, в российской политике за последние 20 лет. Литвиненко оказался такой ключевой фигурой, главным свидетелем и, можно сказать, главной жертвой эпохи. И знаю, что и вы такой же точки зрения придерживаетесь.
С одной стороны, да, это, безусловно, историческая хроника, и там вокруг Сашиной истории закрученные огромные пласты новейшей истории. Вот весь этот период ельцинский, приход к власти Путина, переход цен на нефть с низких на высокие и все прочее. Но для нас это было не столько самоцель писать все это, сколько мы рассматриваем это с Мариной как обстоятельство совершенного убийства. И для нас центральным вопросом было, конечно, вот психологическая драма, которая привела к убийству Саши Литвиненко, и выглядит это как конфликт между двумя личностями, а именно Путиным и Березовским, которые, естественно, спорят о глобальных вещах, о власти, о богатстве, о контроле над Россией, то есть все это там присутствует, вся эта история, но еще раз повторяю, что для нас это всего лишь обстоятельство убийства, нас больше всего интересует, как произошло убийство и почему.
Ну, вы уделяете много внимания взаимоотношениям Путина и Березовского, но и Путина и Литвиненко, и ведь это тоже очень интересный сюжет, как-то до сих пор не вполне исследованный.
Да, конечно. Дело в том, что Путин пришел к власти в значительной степени благодаря Литвиненко. Я имею в виду, не стал президентом, а стал директором ФСБ, потому что смена Николая Ковалева на Владимира Путина на посту руководителя ФСБ произошла в значительной мере в связи со скандалом, который подняла Сашина группа, вот когда они обвинили ФСБ в организации отдела внесудебных расправ. И после того, как это произошло, и Путина поставили на место как Ковалева, кремлевская группа сделала это, воспользовавшись тем скандалом, Литвиненко действительно встретился с Путиным, но с самого начала у них отношения не сложились, и после этого его стали выгонять из ФСБ, и тогда они уже устроили знаменитую пресс-конференцию. Но, так сказать, история вот этого бунта внутри ФСБ, она началась за год примерно до того, как была пресс-конференция. И это очень важная часть истории, потому что Путин и Литвиненко лично были знакомы. Путин считал его предателем. Литвиненко считал Путина не очень компетентным профессионалом. И с этого, я думаю, все началось.
И вы говорите, что Путин и Литвиненко – это 2 человека в ФСБ, которые не брали взяток.
Так Борис Березовский считал, потому что Березовский знал Путина еще во времена питерской мэрии, и у него было впечатление, что он не коррумпирован, Путин. Ну и Литвиненко тоже не был коррумпирован.
из книги Алекса Гольдфарба и Марины Литвиненко «Саша, Володя, Борис».
В середине июня руководитель кремлевской администрации Валентин Юмашев, который имел обыкновение советоваться с Березовским по поводу назначений в правительстве, спросил его мнение об одном из своих заместителей, человеке по имени Владимир Путин. «Мы рассматриваем его кандидатуру на должность директора ФСБ», — сказал Юмашев. Он объяснил, что личная преданность президенту — главное качество, которым должен обладать будущий руководитель спецслужб. Ельцин не доверял никому из известных ему генералов ФСБ, повязанных друг с другом членов чекистского клана. Путин в этот круг, судя по всему, не входил. Борису понравилась идея назначить отставного подполковника командовать генералами. Он не вхож в их узкий круг, не связан боевым прошлым, общими тайнами, взаимными обязательствами. КГБшные зубры наверняка примут выскочку в штыки, что только укрепит его в преданности Кремлю. «Поддерживаю кандидатуру на 100%, сказал Борис. Так, благодаря смуте, которую затеял Литвиненко, и интригам Березовского, Путин вынырнул из безвестности и покатил по рельсам, которые 2 года спустя привели его прямиком в президентское кресло. «Жили-были 2 брата. Один умный, а другой дурак», — сказал Саша. «Знаешь, после того, как я спас его от ментов в Лаговазе, Борис сказал мне, что теперь мы как братья. Из нас 2 дурак, видимо, я. Но почему-то вышло, что дурак оказался прав. С самого начала я говорил ему, что Путин – змея, которая рано или поздно его укусит, но он мне не верил. Когда 25 июля 1998 года новый директор ФСБ вступил в должность, Борис сказал Саше, «Пойди познакомься с ним, посмотри, какого классного парня мы поставили с твоей помощью». По звонку Бориса Путин принял его в своем новом кабинете на Лубянке, но общий язык 2 подполковника так и не нашли. Путин держался холодно и официально. Он молча выслушал пылкий Сашин доклад о масштабах коррупции в конторе, но не захотел встречаться с остальными бунтарями из УРПО. «Я узнаю человека по рукопожатию», — сказал вечером Саша Марине. «У него рука холодная и неприятная, а по глазам видно, что он меня терпеть не может». Много лет спустя, уже в Лондоне, он рассказывал, «После той встречи я сказал Борису, что этому человеку верить нельзя». Но он не хотел слушать. Он говорил, что Путин будет реформировать контору. Они там, в Кремле, не понимали, что контору невозможно реформировать. Путин быстро Лубянку успокоил. «Свой я, ребята. Не собираюсь я вас ущемлять. Буду поддерживать ваши интересы». И они его приняли. «Он плоть от плоти, кровь от крови конторы. Поэтому я для него предатель», — продолжал Саша. «То, что он попал туда благодаря мне, для него ничего не значило. Ему нужно было показать, что у него нет передо мной обязательств. Именно поэтому он меня и посадил в тюрьму».
На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Наш гость – Алекс Гольдфарб, автор книги «Саша, Володя, Борис. История убийства». Александр, вас будут упрекать и уже, наверное, упрекают в том, что вы не критически воспроизводите версии, которые предлагает Борис Березовский. Каков ваш ответ на эти упреки?
Версии предлагает не Борис Березовский. Версии предлагает британская полиция и британская прокуратура. И главная версия, что убийство совершено якобы Андреем Луговым, исходит не от нас, она исходит от британских властей. Помимо этого, есть огромное количество независимых экспертов, включая такие серьезные институции, как Конгресс США, которые без всяких сомнений показывают на российские спецслужбы как организаторов этого убийства. Так что тут вопрос очень простой. Другое дело, почему это произошло и почему российские спецслужбы решили вдруг ни с того ни с сего убивать Сашу Литвиненко, да еще таким изощренным способом. И действительно ли приказ исходил лично от Путина? И тут, естественно, никаких доказательств нет, но есть логика. И речь идет не о том, кто выдвинул, кстати, ту или иную версию, а речь идет о том, какие есть доказательства в пользу той или иной версии. Березовский, допустим, может быть самым алчным олигархом, а Путин может быть самым беззаветным патриотом. Это не имеет такого же значения. Вопрос, кто убийца? Убийство все равно есть убийство.
А есть ли в деле о гибели вопросы, на которые у вас сейчас нет ответа? Или вот как другие исследователи, например, Борис Володарский, вы считаете, что британское следствие проведено безупречно, и все, что происходило в те дни, дни известно буквально по минутам?
Ответы да и нет. Следствие, я уверен, проведено безупречно. И то, что происходило в те дни, безусловно, известно по минутам. Но, к нашему величайшему сожалению, британские власти решили засекретить все материалы дела. И конкретно, какие у них есть улики, и вот эту вот минутную распечатку, кто где был и сколько где полония найдена, они никому не показывают. Мы считаем, что это связано с политическим давлением со стороны британского правительства, которое не хочет усугублять конфликт с Россией. Но так или иначе, дело зависло, и Лугового не выдадут, как я думаю, никогда. А британцы, ссылаясь на тайну следствия и то, что им нужно делать для суда, не будут рассекречивать конкретные улики. Но вместе с тем у нас есть достаточно подтвержденных фактов, которые заставляют заключить, что версия, которую выдвигают британцы, хорошо обоснована.
Утром 16 ноября мы собрались на стратегическое совещание у пиар-советника Березовского лорда Тима Белла. К тому моменту и Борис, и я были уверены, что Саша отравлен. Мы, конечно, не знали почему, но не сомневались в том, кто за этим стоит. Подобная спецоперация не могла состояться без высочайшей санкции. Необходимо продвинуть эту мысль в прессу. Саша об этом тоже просит. Тим Белл был категорически против. «Борис», — сказал он мрачно, — «ты создал себе образ главного врага Путина, политического, личного, идеологического. Разумные люди в этой стране считают, что в целом ты выступаешь на стороне добра, хотя, может быть, и ставят под сомнение твои мотивы. Что же касается широкой публики, то ей на все это наплевать, потому что речь идет о политических дрязгах в другой стране, а здесь своих хватает. Но сейчас совершенно иная ситуация. На британской территории совершено преступление, попытка убийства. Эта история дойдет до огромного числа людей, которые реагировать будут, не задумываясь, инстинктивно. Проблема в том, что большинство не захочет поверить, что это Путин. Люди инстинктивно отмахиваются от утверждений, что президенты заказывают убийство. Чем больше тому доказательств, тем меньше они хотят признать очевидное. Ты пойдешь наперекор человеческому инстинкту, а ведь ты — это антипутин. И если люди не поверят, что это Путин, то они решат, что это ты. Может, в этом и состоит замысел отравления – спровоцировать тебя на шумную и неадекватную реакцию, чтобы у сильных мира сего в этом городе лопнуло в отношении тебя терпение. Мой долг тебя предупредить. Будь осторожен. Я слушал лорда Белла и вспоминал рассказ Сергея Доренко о том, как мучителен был для него разговор с Путиным по понятиям под сенью двуглавого орла. Лорд Белл прав. Мысль о том, что власть, которая должна охранять людей от преступников, сама преступна, настолько противоречит основам мироощущения, что каждый, кто такую мысль высказывает, в любой культуре будет выглядеть радикалом, диссидентом, экстремистом. Может, все-таки последовать совету многоопытного пиарщика и не лезть в эту расставленную для нас ловушку? Допустим, Саша действительно отравлен конторой, но доказать-то это мы никогда не сможем. Ведь они профессионалы и не оставляют следов. Как же мы будем выглядеть? Кучка маргиналов, обвиняющая в отравлении человека, который пьет чай с самой королевой. Но как же Саша? Несчастный Саша, которому так больно и должно быть очень страшно, которого согревает мысль, что он герой. Он, как пионер-герой, не просчитывает последствий. Как же мы можем промолчать, если знаем, кто с ним такое сотворил? Ну? «Что будем делать?» — спросил Борис, когда мы отъезжали от офиса Белла. «В том, что, говорит Тим, есть разумное зерно. Чем громче будем кукарекать, тем быстрее попадем в суп». «Знаешь, что говорил Сахаров в подобных ситуациях? Делай, что должен, и будь, что будет». «Да», — вздохнул он, — «иначе говоря, нелегкое вывезет. Давай действуй, как считаешь нужным». Первый вопрос, который Саша задал мне в понедельник, был о прессе. «Ну, наконец-то они поняли. Дошло до них, что его отравила контора». Он не спросил ни про лечение, ни про врачей. Он по-прежнему вел бой и хотел нанести врагу максимальный урон. Внизу стоит десяток камер и полсотни журналистов. «Но ты сам прекрасно знаешь, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать», — сказал я извиняющимся тоном. «Нужна фотография, извини, картинка того, как ты сейчас выглядишь». Марина бросила в мою сторону сердитый взгляд. «Саша, я не хочу, чтобы тебя снимали в таком виде». «Принеси-ка зеркало», — попросил он. Когда она вышла, он взглянул на меня так, что мне стало не по себе. На его лице не было ни ресниц, ни бровей. «Борис приходил, просил прощения», — сообщил он. «Считает, что это из-за него меня траванули». «Ты простил?» Я ему сказал, зря вы это, Борис Абрамович, я же сам выбрал этот путь. Мы помолчали. Потом он спросил, какие у меня шансы? Врачи дают 50/50, но ведь у тебя сильный... Знаю, прервал он. Я хочу сделать заявление на случай, если не выкарабкаюсь. Назову гада по имени. Аня не смогла, так я сделаю это за нас обоих. Ты напиши по-английски складно, а я подпишу. И пусть лежит у тебя на всякий случай. Значит так, поблагодари врачей, полицию, ну и напиши, что меня он достал, но всех не перетравит. И так далее. Ему было трудно говорить, но я чувствовал в голосе и во всем его облике что-то новое. От него исходила какая-то незнакомая мне сила. Я подумал, что раньше никогда не получал от него инструкций, да еще таких, которые не подлежали обсуждению, и их следовало выполнять беспрекословно. Будто яд, который за 3 недели состарил его на 30 лет, дал ему какую-то глубинную мудрость, которой у меня не было. На следующий день Сашина фотография, отражение страданий и героики последнего боя, разошлась десятками миллионов копий по всему миру. А его заявление, предназначенное к публикации после смерти, подписанное в присутствии Марины и адвоката, лежало запечатанным в сейфе адвокатской конторы. Я принес ему утренние газеты. Его горячечный взгляд, устремленный на читателя из глубоко запавших глазниц, на облысевшем, обтянутом желтой кожей черепе, буквально пронзал душу. «Нормально», — сказал он удовлетворенно. «Теперь он не отвертится». Это были последние слова, которые я от него услышал.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Отрывки из книги «Саша, Володя, Борис. История убийства» представляет ее автор Алекс Гольдфарб.
О деле Литвиненко ведь написаны и другие книги. Вы к их авторам относитесь доброжелательно, воспринимаете их как союзников?
Конечно, это историческое событие, и все книги немножечко разные. Вот книга Алана Каула, по которой будет в Голливуде сейчас фильм сниматься, это независимое, хорошо обоснованное исследование серьезного журналиста. Это один подход. Другой подход – это книжку, которую написал «По горячим следам» другой журналист. Она достаточно сенсационная и очень поверхностная. Мы не претендовали на исчерпывающий объективный анализ всего, что произошло. Такую книжку написал Каул. Мы показываем больше эмоциональную и психологическую подоплеку этого дела. Для нас речь идет о том, что убит муж Марины и мой ближайший друг. И для нас важно, чтобы убийцы были названные и наказаны.
Вы упомянули фильм, но ведь существует несколько голливудских кинопроектов. И я, честно говоря, уже запутался. Говорили, что Брэд Питт будет играть Литвиненко, потом имена других звезд назывались. Что вообще вокруг этих кинопроектов
сегодняшний
происходит?
День ситуация заключается в том, что было в Голливуде серьезно запущено 2 проекта. Один по нашей книжке, который сейчас заморожен по непонятным для нас причинам. За него взялись довольно рьяно, но потом студия Columbia Pictures и Sony Pictures, это одна студия, они дело положили на лед. А сейчас вот недавно было объявлено, что идет параллельный проект, который делает Warner Brothers по книге Алана Каула из «Нью-Йорк Таймс». Будем надеяться, что это будет хороший фильм, про него много говорят. Но вот сейчас в активной стадии производства есть один фильм.
В последние дни было несколько публикаций о бедственном положении родственников Александра Литвиненко в Италии, в частности, его отца. Вы знакомы с их судьбой? Что там происходит?
Ситуация заключается в том, что вся семья Вальтера Литвиненко, отца Саши, выехал в Италию и года 2,5 уже бьются с итальянскими властями по поводу убежища, предоставления. Италия, в общем, не самое удачное место, куда нужно ездить получать убежище из России, потому что там не настолько развита независимость правосудия, как в Британии, например. Их возникли проблемы, им довольно долго не давали ответ. В результате они, так сказать, оказались в бедственном положении. Мы, на самом деле, об этом не очень были в курсе, но вот Березовский позвонил Вальтеру Литвиненко, сказал, что он им поможет пережить этот трудный период. Но, в общем, проблема там не столько финансовая, сколько юридическая с убежищем. И, как мы все думаем, не обошлось здесь без дружбы между Путиным и Берлускони.
Александр, вы недавно начали вести блог на сайте Life Journal, в основном посвященный делу Литвиненко, и опубликовали уже несколько фрагментов из книги. Вот интересно, довольны ли вы опытом прямого общения с читателями и дискуссиями, которые в ЖЖ возникают?
Вы знаете, очень интересно. Это мой первый блог. Всех приглашаю поучаствовать. Да, там есть фрагменты книги, как бы текущая хроника развития дела Литвиненко, которая неизвестно, когда закончится. Я думаю, долго не закончится. Ну, как всегда, есть две партии читателей. Партия, значит, за и партия против. И в партии против, на мое удивление, помимо обычных людей, у которых запудрены мозги, и они, в общем, повторяют пропагандистские клише, есть довольно большой контингент людей, у которых есть сомнения относительно того, что произошло, и которые пытаются разобраться в подоплеке этого дела, и вот с ними вести дискуссию очень интересно. Очень большая вот прошла дискуссия относительно медицинских и физических аспектов отравления полонием, и это интересно.
Как вы собираетесь распространять книгу? Это странный вопрос, потому что вроде как бы потенциальный бестселлер, но в этой ситуации это непростое дело, ведь книга, написанная самим Александром Литвиненко, «ФСБ взрывает Россию», была в свое время запрещена, и почти весь тираж был конфискован. Я не знаю, будет ли в вашем случае какой-то прямой запрет, скорее всего, нет, но можно предположить, что книготорговые фирмы просто испугаются, не захотят с вами связываться. Вы думали о схеме распространения? И, кстати, кто ваш издатель?
Издатель у нас маленькое нью-йоркское издательство, которое издавало же одну из первых книжек Литвиненко, «Лубянская преступная группировка», называется «Грани». Вот, малоизвестная. И мы пока что не выходим на российский рынок по той простой причине, что никто не взялся ее печатать. Потому что, в общем, народ боится и правильно делает. За такую книжку можно иметь много неприятностей. Но сейчас век интернета и электронных книжек, я думаю, что она найдет путь к читателю в России. А что касается Америки, Западной Европы, там Израиля, Украины, Грузии, я думаю, что тут никаких проблем не будет. И мы вот сейчас начинаем смотреть, насколько магазины и дистрибьюторы заинтересуются.
Ну, пока посылать наших слушателей в московский дом книги бесполезно.
Нет, в московском доме книги она в любом случае, я думаю, не появится. Но, как я уже сказал, через некоторое время, я думаю, она будет доступна пользователям вот этих электронных читалок, которые захотят ее скачать и почитать.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Нашим гостем был Алекс Гольдфарб, автор книги «Саша, Володя, Борис. История убийства», написанной при участии Марины Литвиненко. После сводки новостей вы услышите интервью с владелицей британского издательства «Пушкин Пресс» Мелиссой Алфейн.